ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаван Гита как она есть, глава 18, текст 78, совершенство отречения. Ятра Йогешвара Кришно, Ятра Партхо Данурдара, Татра Шри Виджайо Бхутир, Друва Нитир Матир Мама. Перевод стиха. Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гита началась с вопроса Дхритараштры. Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне которых сражались такие великие воины, как Бхишма, Дрона и Карна. Но рассказав царю о том, что происходило на поле битвы Курукшетра, Санджай сказал: «Ты надеешься на победу, но я считаю, что удача всегда будет на той стороне, где находится Кришна Арджуна». Он прямо говорит, что у Дхритараштры нет оснований рассчитывать на победу своих сыновей. Победа будет на стороне Арджуны, ибо рядом с ним находится Кришна. Согласившись стать колесничим Арджуны, Кришна продемонстрировал еще одно из своих совершенств. Кришна обладает всеми совершенствами, и одним из них является самоотречение. Это свое качество он проявлял множество раз, ибо в мире нет никого более способного к самоотречению, чем Кришна. Битва на Курукшетре происходила между Дурьотханой и Юдхиштхирой. Арджуна сражался на стороне своего старшего брата Юдхиштхиры. Поскольку Кришна и Арджуна выступали на стороне Юдхиштхиры, его победа была предопределена. Исход сражения должен был решить, кто будет править миром, и Санджая предсказал, что власть перейдет к Юдхиштхире. Он также предсказал, что, одержав победу, Юдхиштхира приведет страну к процветанию, ибо он был не только праведным и благочестивым царем, но и человеком высоких нравственных принципов. За всю свою жизнь он ни разу не солгал. Многие недалекие люди воспринимают Бхагавад-гиту как изложение беседы двух друзей на поле битвы. Но такая книга не может быть священным писанием. Некоторых возмущает то, что Кришна заставил Арджуну вступить в сражение, что, по их мнению, безнравственно. Но здесь сказано ясно, Бхагавад-гита — это свод принципов высшей нравственности. Высшая из всех нравственных заповедей провозглашена в 34 стихе 9 главы «Ман мана бхава мат бхакто». Человек обязан стать преданным Кришне, и высшая суть религии в том, чтобы предаться Кришне сарва тарван паритяджа мамакам шаранам враджа. Наставления, изложенные в Бхагавад-гите, составляют свод высших религиозных и моральных принципов. Все остальные методы духовного самосовершенствования могут помочь нам очистить сознание и подняться на более высокий уровень, но последнее наставление Бхагавад-гиты является последним словом морали и религии. «Предайся Кришне» — таков смысл 18 главы. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что в процессе философских поисков истины или с помощью метода мистической йоги можно постичь себя. Но высшей ступени совершенства достигает лишь тот, кто полностью покорился Кришне. Такова суть учения Бхагавад-гиты. Исполнение различных религиозных обрядов и своих обязанностей в обществе варнашрама является сокровенным путем познания истины. Еще более сокровенным, чем путь дхармы, ритуальной религиозности, является пути медитации и философского познания истины. Однако самым совершенным наставлением является повеление Кришны предаться Ему, всегда памятуя о Нем и служа Ему. В этом суть 18 главы. Бхагавад-гита провозглашает также, что высшей истиной является Верховная Личность Бога. Кришна абсолютную истину постигает в трех аспектах. безличного Брахмана, Параматмы в сердце каждого живого существа и, наконец, Верховной Личности Бога, Кришны. Полное понимание абсолютной истины приходит к тому, кто в совершенстве постиг Кришну. Знания о Кришне включают в себя все остальные виды знания. Кришна трансцендентен к этому миру, ибо всегда пребывает в своей вечной внутренней энергии. Живые существа, порожденные его энергией, делятся на две категории – вечно обусловленных и вечно освобожденных. Им нет числа, и все они являются неотъемлемыми частицами Кришны. Материальная энергия состоит из 24 начал. Побуждаемая вечным временем, внешняя энергия Господа творит и разрушает все мироздание. Материальный мир то проявляется, то вновь переходит в непроявленное состояние. В Бхагавадгите были затронуты 5 основных тем – Верховная Личность Бога, материальная природа, живые существа, вечное время и различные виды деятельности. Основой и источником всего сущего является Верховная Личность Бога Кришна. Тот, кто постиг Верховную Личность Бога, постигает все остальные аспекты абсолютной истины. Безличный Брахман, Параматма в сердце живого существа и любой другой трансцендентный аспект Абсолюта. Хотя на первый взгляд Верховная Личность Бога, живое существо, материальная природа и время кажутся отличными друг от друга, все сущее тождественно Всевышнему. Однако сам Господь всегда отличен от всего остального. Господь Чайтанья дал нам эту философию непостижимого тождества и различия, которая является совершенной формой понимания абсолютной истины. По своей природе живое существо является чистым духом. Оно бесконечно малая частица высшего духа, поэтому Господа Кришну сравнивают с солнцем, а живых существ – солнечным светом. Будучи пограничной энергией Кришны, живые существа склонны попадать под влияние либо материальной, либо духовной энергии. Иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Господа, но, относясь к его высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. Правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. Так оно возвращается в свое естественное состояние, попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 18-й заключительной главе Шримад-Бхагавад-гиты, которая называется «Совершенство отречения». Ятра Йогешвара Кришна, Ятра Партхо Дануртара, Татра Шрир Виджа Йобхути Друва Нитир Матир Мама. Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Совершенство отречения, 18 глава Бхагавад-гиты, как она есть, текст последний, 78. Так заканчивается Бхагавад-гита, таков вывод этой книги непревзойденного Священного Писания. То есть речь Бхагавад-гите идет о Кришне, Верховной Личности Бога. Эта наука утрачена. Даже в то время, когда Кришна говорил об этом Арджуне, он говорил, это утрачена наука. Поэтому я тебе говорю снова это. То есть заново восстанавливаю это знание. Любая религия приходит в упадок со временем, с течением времени. Такова природа материи. Можем создавать здесь прекрасные вещи, но они рано или поздно будут разрушены, уйдут в небытие. И нужно заново делать то же самое. Это называется цикличность. Созидание и разрушение образуют цикл. Этот цикл созидания и разрушения существует в вечности. Так происходит вечно. Но сама вечность отличается от этих перемен созидания и разрушения. Вечность, сад – это первый аспект абсолютной истины Бога. Вечность. Понимание Бога начинается с понимания вечности. Мы не понимаем, как объяснить вечность, как вообще можно видеть ее, как ее воспринимать, вечность. Хватит ли у нас вообще времени понять, что это вечность? Ведь мы же существуем какое-то время. Как же можем оценить вечность, живя какой-то лишь небольшой отрезок лет? Но вечность определяется по вкусу, по качеству, не по длительности времени. Времени вечности нет как такового. Время вечно по своей природе. Есть вечный аспект времени, он стоит на месте. Но там происходят динамичные, тем не менее, движения. Так же, как, например, океан волнуется. И в него впадает множество рек, смотрите, но он никогда не выйдет из берегов. Одновременно он динамичен, одновременно он статичен. Это описание вечности, сад. Оно противоречиво, это непостижимо, но является сутью всего. Мы это видим и не видим, слышим и не слышим. Это здесь и не здесь, везде и нигде. Абсолютная истина выходит за рамки представления обычных человеческих понятий, двойственности. Двойственность означает, что я принимаю либо одно, либо другое, но абсолютная истина есть все. Что бы я ни принимал, что бы ни отвергал, все находится внутри Абсолюта. Абсолют трансцендентен, беспристрастен. И сад – это энергия существования. Если кто-то скажет, где доказательство Бога, то первое доказательство Бога – сад. Мы существуем. Почему? Благодаря этой энергии сад. Это и есть энергия Бога, это и есть Бог. Доказательство существования Бога – энергия сад, существование. Эта энергия не открыта учеными. А материальная энергия неуничтожима. Она существует всегда. Нет такого оружия, чтобы уничтожить эту энергию, но есть только оружие уничтожить формы, разрушить формы. Но энергия остается всегда одна и та же, она не меняется, она не увеличится в количестве, не уменьшается. Это называется сад. Вы не можете сделать так, чтобы ты исчезла вообще полностью, потеряла следы какие-то. Нет, закон сохранения энергии говорит о том, что энергия вечна. Итак, понимая этот принцип, как физики, они утвердили этот принцип, энергия вечна, они осознали аспект сад. Это первая ипостась существования Бога. Значит, эта энергия, она пронизывает все существующее, дает возможность быть этому всему. А я тоже существую. Я знаю об этом. Я сад. Существующее все вечно. И я могу менять качество. Как живое существо меняю качество. Здесь говорится, что живое существо – это пограничная энергия. Оно изменчиво. Самое изменчивое существо в этом мире – это человек. Люди такие разные. У животных все на месте, все в порядке. Собака всегда собака. Тигр всегда тигр. Птица всегда птица. Но человек, он может быть каким угодно. Он может как собака себя вести. Может как свинья, а может как сын Бога в этой роли выступать. Совершенно непредсказуемая вещь. Самое изменчивое, в течение жизни мы столько много меняем, смотрите. Меняем мысли, настроение, убеждения, религиозные убеждения, профессии. Меняем тело, именно сейчас меняем возраст. Все меняется с каждой секундой. Столько много перемен. И меняясь, человек меняет окружающий мир вокруг себя. Он имеет сильное влияние. Могущественен. Его взаимоотношения с природой могущественно меняют все вокруг. Поэтому эти перемены, значит, человек меняется. Но на самом деле есть одна вещь, которая не меняется при этом. Человек ищет счастье. Это неизменно. И 10 тысяч лет назад человек искал счастье. И современный человек ищет счастье. Просто другими способами, разными способами. Но суть человеческая до сих пор не изменилась. И люди так до сих пор не нашли секрет счастья. Есть оно вообще или нет счастья? И что такое счастье? Очень сложный вопрос для человека. Но он, конечно же, хочет счастья. Но суть в том, что когда он хочет счастья в обусловленном состоянии, он всегда себя сам ограничивает какими-то понятиями типа «невозможно». Возможно ли иметь безграничное счастье? Спросите человека. Невозможно. Возможно увидеть Бога? Невозможно. Можно жить вечно? Невозможно. А как же ты собираешься быть счастливым? Ты сам отвергаешь все эти вещи. Ты отвергаешь понятия, которые тебе очень нужны. Как раз ты хочешь их, но ты не веришь в них. Ты хочешь вечности, и ты отвергаешь ее. Ты хочешь счастья, и ты ограничиваешь себя в этом счастье. Сколько тебе нужно счастья? Спросил Остап Бендер кису Воробьянинова. Денег сколько тебе для полного счастья нужно? И он точно посчитал. И вы думаете, это максимум? Это ограничил, он сам себя ограничил. Люди счастливы, когда находят какое-то маленькое прибежище в этом мире, они прячутся от этого мира. Потому что мир – это пугающая картина. Люди боятся свободы в этом мире. Это так же, как, знаете, человек выбросить в океан. Теперь ты свободен. Весь океан тебе дарую. Я не знаю, что делать с этой свободой. Я же не доплыву даже до берега. Зачем мне такая свобода? Нужно хотя бы маленький островок, маленькое прибежище. Нужно себя ограничить, чтобы чувствовать счастливым. А как я могу быть счастливым в океане? Прабхупада продемонстрировала, что такое материальная свобода однажды. Сидела, о чем-то говорили с учениками. В Индии это было. В Индии, если вы поедете, то будьте осторожны. Там тараканы. Супер. Вот такого размера. До 10 сантиметров домашний таракан. Когда он выходит, уже вы забываете, кто хозяин в доме. Не знаете, куда, что делать с ним вообще. Они такие блестящие, красивые, черные, такие Мерседес таракан, знаете. Это они медленно идут, не торопясь, выходят. Это просто таракан, не бойтесь. Вот вышел таракан, и когда такой таракан появляется, то все уже не лекцию слушают, а на таракана смотрят. Куда он пойдет, к кому он направится. Очень важный вопрос. Куда маршрут пролегает, откуда и куда. Там, где он проходит, обычно сразу все раздвигаются, знаете, уступают ему место. Но Прабхупада встал, поднялся, взял этого таракана левой рукой, вот так, и он так лапами делал. Такой медлительный таракан. Подошел к форточке, открыл. И сказал ему: теперь тебе дарю весь мир, будь свободен. Свобода. Нужна ли таракану такая свобода? Какая она нужна свобода? Человек, когда ищет прибежища с кем-то конкретно, ему нужен человек, близкий друг. И поскольку этот близкий друг, тем не менее, не Бог, не безграничен, он доставляет настолько страданий. Мы к нему привыкаем уже через несколько дней. Медовый месяц кончается, и все, скука. Что-то нужно еще. Дружба ограничена, любовь ограничена. Самое высшее понятие в этом мире ограничены. Но это мой выбор. Поэтому Бхагавад-гита предлагает, выбирая Кришну. Кришна говорит: «Ман мана па ман бхакто». Думай обо мне, служи мне, предайся мне. Но я думаю о какой-то женщине. Женщина думает о какой-то, о каком-то мужчине. Они не думают о Кришне. Они думают об обычных людях. Полностью поглощается ум, разум, чувство, служение на каком-то ограниченном объекте. Поймите правильно, это не отвергается. Это должно быть правильное место. На первом месте должен быть Бог в жизни. Не муж, не жена, не сын, не отец, а Бог, Верховный Отец. Поскольку мы духовны. Тогда мы не что жизнь придет в гармонию, называется снеха. Мы любим Кришну, а Кришна источник всего. Значит, мы любим и Его энергии, материальную природу. Но все живые существа – это частички Бога, мы любим также их. Это любовь, снеха распространяется, расширяется. Но когда мы пытаемся применить эту любовь к какому-то конкретному объекту, отличному от Кришны, она уменьшается в объеме. Это эгоистическая любовь, замкнутая любовь. Или эгоцентризм, или индивидуализм – это то, что нас ограничивает, замыкает. Итак, это эти ограничения. Поэтому здесь говорится, Прабхупада говорит, что вывод Бхагавад-гиты в том, что человек должен быть связан с Богом, с Кришной, Верховной Личностью Бога. Когда Прабхупада говорил это в западном мире, люди не знали, как зовут Бога вообще. Йегова, Христос, Аллах, такие имена мы знаем. Все эти имена что означают? Бог богов, выше над всеми. Иша, Иса, знают также, контролирующий, управляющий. Есть все проникающие, все поддерживающие, есть Бог судья, Бог справедливый, Бог милосердный. Такие понятия. Все эти понятия сводятся в одном имени Вишну. Это Вишну, когда они говорят об этом. Экспансия Вишну находится в сердце каждого существа, и она свидетель любого поступка. Она фиксирует нашу карму, наблюдает, санкционирует, дозволяет этот голос совести. И он всепроникающий в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, одновременно знает каждое живое существо. Бог всемогущий, говорится, его аспект. И он наблюдает, он справедлив, законы кармы очень точны, ошибок не бывает. Мы рождаемся в точно назначенное время, умираем в точно назначенное время, получаем то количество страданий, которые заслужили, то количество счастья, которое заслужили, ни больше, ни меньше. Все точно контролируется свыше. Бог справедливый. Но Бог также милосердный. Я страдаю, если я все-таки попрошу Его, Он может простить мне этот грех. Меня освободить из закона милости, это выше. Я могу назвать очень милосердным, как судья, если я повинюсь перед Ним, признаю свой грех, Он может смягчить наказание, Он милосердный, Он справедливый, Он очень милосердный, Он не жестокий. Так люди знают Бога как во взаимоотношениях греха с Богом. Бойтесь греха, Он всепроникающий, всевидящий. Он везде существует, вы не спрячетесь от Него. Прямо в вашем сердце свет солнца свидетель, воздух свидетель, луна свидетель. Везде энергия Бога. Нельзя спрятаться, Он свидетель, Он фиксирует все. Если совершите грех, будете наказаны, Он судья, Он справедлив. Он творец, Он создал все таким образом. И все это называется Вишну. От этого слова Всевышний, Вышня, Вышень. Это русский эквивалент, старый русский эквивалент. Вышень, Вишну. Над всеми Вишну, все Вышний, Вышня. И если мы три раза скажем Шри Вишну, простите, тысячу раз скажем Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, так, тысячу раз продолжайте, тысячу раз скажите Шри Вишну, это будет одно имя по силе Рама. А что такое Рама? Это другой аспект Бога, он выше. В чем же он выше? Бог – источник наслаждения, радость. Рама означает радость, энергия блаженства, энергия счастья. Когда человек понимает это? Когда изучил все тысячи имен Вишну. Когда он понял, что Бог судья, и он не совершает грех. Но потому что Бог милосердный и всегда находится во взаимоотношениях с ним, как с милосердным, служащим ему, любящим его. Бог творец, и он уважительно относится к его творению. Когда он обретает вот такое поведение, он понимает смысл имен Вишну, он может ощутить Рама, счастье земное. Это счастье духовное, на самом деле. Когда он следует законам Бога, другими словами, когда он следует всем заповедям религии, он может ощутить чистоту, безгрешие своего существования. И это безгрешное существование порождает чувство счастья глубокого, несравнимого с материальным наслаждением. Любое материальное наслаждение имеет природу беспокойства, когда им обладает живое существо. Даже птицы это испытывают. Если какая-то птица или собака, кусок пищи, она постоянно оглядывается, когда ест ее. Потому что кто-то может подойти, и это все не вечно, это очень кратковременно. Нужно бороться за свое счастье постоянно. И всем известно взрослым людям, что если молодые поженились, еще не означает, что они будут счастливы. За это нужно еще бороться, еще нужно это добиться, еще нужно, так сказать, научиться этому всему, научиться прощать, научиться многим вещам. Если мы не научены этим, как мы будем счастливы? Даже если мы нашли объект, чувственное наслаждение, нравится нам кто-то, и это еще ничего не означает. Это еще может быть причиной страданий на самом деле. Поэтому тут нужны законы Бога. Мы тоже должны быть прощать друг друга, мы должны быть милосердными, справедливыми. Мы должны принимать эти качества, применять их в жизни, и это все имена Вишну. Все религиозные описания наполнены именами Вишну. И имя Вишну – это те имена, которые относятся к материальному миру. Творец – это имя Бога в материальном мире. Но Прабхупада сказал одну вещь, что у Бога есть своя личная обитель за пределами материи. И там он не творец, не судья, там не требуется творение. Там нет перемен, как здесь. Там нет энергии созидания, разрушения. Там только энергия вечности. Там все существует всегда. И там он не судья, не творец. А кто же он там? Он там, возлюбленный. Это мир любви, это мир Бога. Он там живет, потому что это мир любви. Здесь Бхагавад-гите он говорит, перед глупыми людьми, аваджанати мамута, они глумятся надо мной, я не показываюсь перед ними. Они думают, что я обычный человек, они глумятся надо мной. Когда я прихожу в этот мир, они думают, что я такой же, как они. Они начинают соперничать со мной. Демоны начинают нападать на меня. Другие начинают критиковать его, потому что его поступки не поддаются пониманию. И когда мы что-то не понимаем, мы критикуем. То есть есть невежество, и оно бывает активным. Кришна говорит, я не появляюсь в такой среде. Я только там, где есть мир любви. И он создает этот мир любви. Он источник этой любви. Он объект высшей этой любви. Итак, это мир Бога. Царство Бога, о котором говорится в каждом священном писании. Это не что иное, как трансцендентная энергия, дух. Я могу это понять, потому что я тоже дух, я тоже душа. Я могу понять эту душу, непосредственно понимая себя сначала, отличного от тела, отличая от принципов тела. Материальное тело порождает безбожие. Потому что безбожие коренится на эгоизме человека. Я — это тело, у меня есть чувство собственности. Все, что нравится этому телу, мое. Все, что не нравится, нужно уничтожить. Такой подход к жизни материалиста. Давайте всех комаров вытравим. Будет хорошо жить, правда. Волков всех перестреляем, олени будут целы. Они не понимают законов природы в целом. Они смотрят через удовлетворение чувств. Мне что-то здесь не нравится, я уничтожу это. А что-то нравится, я сохраню это. Он мой друг, он мне нравится. Этот враг, его лучше убить. И каждый в этой мире материалист, кому-то друг, кому-то враг. Поэтому хотят каждого убить так или иначе. Каждому навредить. И каждого хотят защитить. Очень сложная картина мира. Любого человека хотят и защитить, и убить одновременно. Попробуйте, разберитесь. Очень сложные игры здесь происходят. Поэтому здесь говорится о другом. Здесь тоже битва. Такая ситуация, что здесь есть битва. Но Кришна и Арджуна, они идут к цели через битву, как кшатри, как воины. Воин проходит через битву. Это его долг. Во время войны сражаться. Он не должен уклоняться. Это наказывается по законам военного времени. Дхарма такого воина, долг выше сражаться. Если есть война, он должен сражаться с родственником. Если так выходит случай, он не должен поддаваться слабости. Это закон кшатриев. Но здесь говорится, что победа, мы все стремимся к победе, к успеху этой жизни, должна сопровождаться высочайшей нравственностью. Это Штира. Здесь говорится, он был императором мира. Дрёдхана эту власть отобрала у него хитростью. Известная история Махабхараты, что Дрёдхана вызвал его на игру в кости. И Шакуни обыграл нечестным способом. Там были такие мистические кости, которые он заговорил. И он всегда выигрывал. Никогда не мог проиграть. И Юдхиштхира проигрывал царство постепенно. В конце концов, они были изгнаны в лес. С таким условием, что 12 лет они живут в лесу, а 13-й год неузнанными в каком-нибудь царстве. Неузнанными. Если их узнают, еще на 12 лет ссылка. И Юдхиштхира принял это, поскольку он праведник. И законы игры были, он принял. И вот они в лесу сидят. А Друпади оскорблена Дукшасаной, ее там чуть не раздели до нога, хотели поглумиться над ней демоны. Она очень оскорблена, и она говорит Юдхиштхире: я не чувствую защиты. Женщина должна быть под защитой мужа. У меня 5 мужей, и никто не способен меня защитить. Я вас презираю, вашу силу. Вы очень сильные, но вы только на словах сильные. На деле вы не могли даже защитить мою честь. Но Юдхиштхира был связан условиями игры. И не мог ничего поделать. Бхима хотел вмешаться силой, Юдхиштхира удерживал. Арджуна хотел, Юдхиштхира удерживал. И все стали критиковать Юдхиштхира. Почему ты же принимаешь такую позицию миротворческую, пассивную? Ты не отвечаешь насилием. Почему? У нас что, нет оружия? Мы что, не воины? Почему мы должны терпеть несправедливость? Нас обыграли нечестно, над нами поиздевались, оскорбили. Теперь мы в лесу. Почему ты принимаешь это? Говорит, потому что я обещал, согласился на эти условия. Я должен теперь обещание выполнить. Хорошо. Возможно, мы можем прожить 12 лет в лесу. Не проблема. Это не проблема для нас, к сожалению. Да. Но как ты представляешь, можно жить 13-й год неузнанным? Юдхиштхира, кто тебя не знает? Ты император. Тебя знает вся земля. Повсюду твои изображения. Императора. Кто не знает императора, скажите? Да все знают его. Любая собака тебя знает. Посмотри на Арджуну, это друг Кришны. Кто его не знает? Он прославился уже за пределами этой планеты. Посмотри на Бхиму. Если ты его покроешь даже чем-то сверху, все равно все узнают. Это гора мускулов, такого больше человека нет на планете сильного. Даже по одной тени его узнают. А эти Накулы, это вообще близнецы, кто их не узнает? На что мы согласились? Это невозможно. Юдхиштхира, это глупо подчиняться таким правилам. А Юдхиштхира сказал: нет. Мы обещали. Дхарма, закон, нравственность. Мы не можем нарушать нравственные законы. Обещания нужно выполнять. И сила человека заключается именно в этом. Делать правильный выбор, даже в трудной ситуации. И следовать законам религии. Это бывает очень-очень трудно сделать. Даже возвышенные души могут не понимать, почему мы должны принимать такие обстоятельства. Например, у нас тоже есть такие обстоятельства в жизни. Многим надоело уже терпеть эту жизнь вообще. Что делать? Нет никакого терпения. Дай-ка я обхитрю здесь, дай-ка я обману кого-нибудь. Есть хорошая возможность, на самом деле. Как только подворачивается такая возможность, о, моя удача. Жизнь — это игра, живем один раз. Эта философия помогает мне обманывать, принимать разные решения, находить объекты чувств наслаждения на стороне. Так, воровать куски наслаждения, там. Жизнь современная такова. Это называется адхарма. Я хочу быть счастливым любой ценой, не так ли? Это эгоистическая позиция. И к чему она приводит? К разрушению традиций полностью. Как сейчас уже нет семейных традиций, нет национальных традиций. Скажите, какие традиции сохранились за последние 1000 лет в России? Водка и секс, правильно. А если мы говорим вообще о традициях каких-то, то в основном они сохранились в религиозном мире. Да, еще в христианском религиозном мире какие-то традиции сохранились тысячелетней давности, а может быть чуть даже и раньше. А на самом деле не сохранилось никаких, потому что первые христиане все были проповедниками, это и была традиция. Они проповедовали. Первые ученики, они имели миссию проповеди. Никто не сидел в келье. Нет, никто не занимался молитвами, аскезами. Это была практика позже предпринята. Позже. И один старец, он начал это делать. Как ему показалось, что он был первооткрывателем. Было откровение с неба, что ты можешь, да, уединиться и просто молиться, и с помощью молитвы осуществить эту связь с Богом. И тут нужно посты, аскезы, покаяние, вот такая практика. Не совершить никакого греха, жить в безбрачии. Монах называется. Вот началась такая традиция. Они стали, спрашивали, 20 лет, первый из них, первый христиан, 20 лет в отшельничестве. И достиг нечто удивительного. Он действительно мог общаться с Богом в сердце, ему казалось, что он общается, он получает знания, он разговаривает, достиг какого-то контакта. Но первое, что голос ему сказал: ты не первый, дорогой мой, не гордись этим. Есть другой старец, выше тебя. Ты живешь в монастыре, а он живет в пустыне, в безводной пустыне. И он уже 30 лет практикует все это. Больше тебя. Он достиг еще более высокого уровня. И тогда этот старец сказал: я хочу увидеть его. Я хочу непременно увидеть его, познакомиться. Мне нужно поговорить с ним. Я хочу общаться с таким человеком. Он такой великий, такой чистый. И он сказал: да, там в середине пустыни, иди туда, и найдешь его. Там пещера, там только маленький ручеек воды, там даже пищи нет никакой, ничего не растет. И он там живет 30 лет. 30 лет в пустыне, на одной воде, без пищи. Я обязательно пойду туда, посмотрю. И как голос говорил, он пошел туда, и едва, это с большим риском, потому что можно погибнуть в пустыне. И он дошел туда до середины каким-то чудом, и увидел действительно там, как эта пещера, источник воды, и сидит старик. И молится постоянно. Весь дрожит, он весь в контакте. Ему ничего не нужно, и как же он там живет, он не понимает. Он сидит рядом, он уже знает, что он пришел, знает, как его зовут. Они уже могут говорить, им знакомиться не нужно, эти этикеты, церемонии. И ворона прилетает в пещеру с булкой хлеба. И роняет туда, и улетает. И старец плачет, сидит. Что такое? Как милостив Господь, говорит старец. Я, говорит, тут уже вот 30 лет сижу в этой пещере. И не было такого дня, чтобы ворона не прилетела с этим хлебом. Но всякий раз она приносила полбулки, а сегодня нас двое на булку сбросили. То есть есть разные способы йоги. Здесь в Бхагавате описывается, что есть гьяна-йога, карма-йога, аштанга-йога, бхакти-йога. Есть йога уединения, это аштанга-йога. Нужно уйти в уединенное место, подальше. В Омске нет таких мест уединенных. Сколько мы не ездили, я не нашел ни одного уединенного места. Даже когда в монастырь приехали, там тоже некуда уединиться. Даже когда людей не было, комар прилетел и укусил. Не уединиться никуда. То собака, то комар, то еще что-нибудь. И все беспокоит нас. Но человек должен идти освященное место. Не просто какое-то освященное место. Как интересная новость. Иссык-Куль. Я был там несколько раз. Всякий раз я замечал, как чисто. Это как будто святая Дхамма. Принимаете омовение, вы очищаетесь, видно, просветление наступает. Но совсем недавно, по-моему, американцы обнаружили на дне Иссык-Куля, не так глубоко, 30 метров, затонувший монастырь, очень древний. И по всем описаниям историческим, там находится гробница евангелиста Матфея. Что не случайно такое место. Можете приехать, окунуться, и вы почувствуете, о чем речь идет. И так люди уединялись, да, уединялись, и они совершали йогу, контакт с Богом. И таким образом место становится священным, все очищалось, не только их существование, но и окружающий мир. Огромная польза. До сих пор люди приезжают со всего мира на Иссык-Куль, там святое место пусто не бывает, и очищаются, там просто в воде принимают омовение. Причем местные жители, я их спросил, они принимали омовение всегда в одежде, никогда не раздевались, считалось оскорбление. Считали Иссык-Куль святое место. Но я спросил, почему? И сказали, мы не знаем, почему нам сказали об этом предки. Что уважаете это место, это священное место, но почему не сказали? Ничего не говорили. Затем стали доставать какие-то кувшины с одной Иссык-Куля, золотые монеты. То есть стали понимать, что это был какой-то город, что-то там происходило. Я говорю, как же сейчас дошло до того, что все купаются там почти без одежды? А первый был Никита Хрущев. Это он приехал на Иссык-Куль, разделся до плава, пошел в воду. И люди посмотрели на него и начали делать то же самое. То есть речь о нравственности. Мы хотим быть богатыми? Хотим. Мы хотим счастья семейного? Тоже. Хорошего мужа, хорошую жену? Хотим. Но давайте делать нравственно, достойным образом. Иначе мы разрушим себе жизнь и другим. Поэтому, когда человек стремится к победе, первое условие – нравственность. И Юдхиштхира, он тоже стремился к победе, но путем нравственности. И он сказал, что у Дуритханы шансов нет. Зря вы меня обвиняете. Дуритхана проиграет войну, я знаю, что война будет, но я хочу делать все нравственно. Потому что нравственность – это дхарма, и тот, кто соблюдает дхарму, дхарма, нравственность, религия, защищает этого человека. Становится сильным, могущественным. Люди верили любому слову Юдхиштхиры. Если он что-то говорил, то была абсолютная правда. Он никогда не обманывал людей, будучи даже царем. Имел сильнейший, высочайший авторитет. Он руководил всем миром. Представьте, империя была. И все люди доверяли ему. Какое было могущество. Ему не нужно прилагать каких-то усилий политических или военных усилий. Представьте военные силы, держать кого-то в эксплуатации, в страхе, тюрьмы и прочее. Нет. Юдхиштхира просто говорил, а люди делали, потому что очень любили императора. Складывали удивительные песни о нем. праздники, фестивали делали для Юдхиштхиры. А теперь мы знаем, что такое Юдхиштхира. Юдхиштхира один из самых высших слуг Бога. Всего три есть высших слуги Бога в этой вселенной. Знаете, что во вселенной есть слуги Бога? В каждом мире есть слуги Бога. Бог известен по всей вселенной. Живые существа есть на каждой планете. Но Юдхиштхира – это один из трех лучших слуг. Еще есть Говардхан и еще есть Удхава, житель Двараки. Юдхиштхира – один из самых лучших харидасов. Хари – дас, дас – слуга, хари – это Бог. Поэтому люди просто, когда видели Юдхиштхиру, они вспоминали Бога. Они не могли не слушаться Его. Это было невозможно. Это были отношения святости. И просто если Юдхиштхира смотрел на кого-то, человек чувствовал счастье. О, он посмотрел на меня. Или он что-то поручил мне, все с радостью выполняли это. Все хотели доставить ему удовольствие. Это был император. Вот такие люди были императорами. И Кришна хотел поставить такого человека на престол. Его обманывали множество раз, 12 лет в изгнании, 13 год они прожили все-таки неузнанными. Они достигли этого. И затем они получили царство. Юдхиштхира управлял, но он не хотел управлять. Почему? Ради меня погибло столько людей. Как я могу управлять и быть счастливым? Ради меня, чтобы встать на престол, столько людей погибло. Как я могу теперь быть счастливым? Но дед Бхишма, он убедил Юдхиштхиру делать это от имени Кришны, ради исполнения долга, что именно такая личность и должна управлять миром, отреченная, непривязанная к власти, к чувственным наслаждениям, сострадательный, мягкий, любящий, святой, связанный с Богом, любящий Бога. И Бхишмадев как-то успокоил его. В течение 36 лет Юдхиштхира управлял миром. Это было идеальное управление. В Бхарате описывается. Реки давали достаточно минералов, удобрений, моря, жемчуг, драгоценности, поля, зерна. То есть природа сама давала все, что необходимо. Люди немного работали, и все свободное время они служили Богу, они прославляли Бога. Природа, она просто в изобилии процветала. Потому что Господь Кришна присутствовал на планете. Это было несложно. Даже когда Он ходил по земле, в том месте земля травой покрывалась сразу же. Верховная личность Бога. Да, когда Он ступает на камни, камни становятся как масло мягкими. Он повелитель всех энергий. На Него не влияют законы материи. Все было пронизано таким духом любви и служения. Это было примерно 5000 лет назад. Последнее управление было Юдхиштхиры, еще потом управлял немного Парикшит. И все на этом кончилось. Святость кончилась, потом началась Кали-юга. Начались проблемы. Но Юдхиштхира, он не хотел оставаться, управлять без Кришны. Когда Кришна покинул планету, Юдхиштхира сказал, что мы уходим. Но он покинул царство, не оглядываясь. Должен был идти, пока не оставит тело. Все, не возвращаясь обратно. В горы, в Гималаю ходили. И первая упала, Драупади. Юдхиштхира даже не оглянулся. Это был уход. Потом Накула, Сахадева, потом Арджуна, потом Бхима, все самые сильные воины. Все. И Юдхиштхира последний дошел до вершины. И там на вершине он увидел колесницу. И еще одна собака была с Юдхиштхирой. Она шла всю дорогу. Он не знал, что это была за собака. Но голос сверху сказал: Юдхиштхира, ты достиг рая. Ты достоин рая. Твоя жизнь достойна рая. Забирайся сюда на колесницу, поедем в рай. Я не могу сказать, Юдхиштхира, со мной собака. Собаку не можем взять в рай. Собаки не место в раю. В раю нет собак. Это не райская форма жизни. Оставь эту собаку. Поднимайся. Нет, это не обычная собака. Она прошла со мной всю дорогу. Это не обычная собака. Она сила цели. И тогда собака стала Ямараджем, это отец Юдхиштхиры. Это было последнее испытание Юдхиштхиры. Тебя на законы справедливости. Да, эта собака любит меня, я не могу оставить ее. Я несу ответственность за того, кто любит, кто ищет прибежище у меня. Я не могу оставить, я выполнить должен долг. Ты прав, Юдхиштхира, даже собака, да, даже перед собаками у нас вот есть долг. Вот такая это дхарма, это религия. И когда Юдхиштхира был испытан, его пригласили, на корабль он поднялся и увидел там рай. Что он там увидел? Драупади? Пхимасену? Накулу Сахадеву? Нет. Дурьотхана. С кубком там, пьет, в красивых одеждах, улыбается. Там нет зависти, нет жадности, он улыбается, он идет обниматься с Юдхиштхирой. Дошасан этот негодяй тоже там, с которым они воевали. И он не может понять, что это, почему он здесь. Дурьотхана, этот демон, который нас всю жизнь хотел убить многими способами нечестными, он не имел никакой нравственности, когда стремился к победе, он только узурпировал все. Из-за него погибло миллионы людей. И он в раю. Я не понимаю. Я ничего не понимаю, говорит Юдхиштхира. А где же мои братья? Твои братья? Значит, пойдем вниз. Познакомимся с братьями. Они идут вниз, еще ниже, ужасно там. Темно, сыро, скользко, запах с ног сшибающий. Жить не захотите там. Ад начинается, область ада. И там Друпади, там Пима, там Арджуна. Что это такое? Мы терпели, мы следовали всем принципам религии. И к чему же мы пришли? Мы пришли в ад. И тогда ты же сказал, я не буду жить в раю, не приглашайте меня, я останусь со своей семьей здесь. Я буду здесь, в аду. Я не пойду, я презираю религию. Я считаю, что все это несправедливо, я буду страдать здесь вечно. Это было еще одно испытание Юдхиштхиры. И что же сказал ему голос? Очень трудно понять, как из этого найти выход. Вот это Бхагавад-гита. Юдхиштхира, ты выше рая и ада. Ты не будешь жить ни в аду и ни в раю. Есть особая обитель для тебя, царство Бога. Он был не привязан даже к раю, смотрите. Когда Рамачандра шел к одному мудрецу в лесу, там было много обителей мудрецов, когда они скитались по лесам, он пришел к одному мудрецу и заметил издали, что тут колесница Индры стоит. Великая колесница, она грохочет на всю вселенную, когда едет. Мы не слышим этого звука, другой диапазон. Но она проезжает здесь. Если мы настроим уши чуть по-другому, услышим, Индра тут иногда проезжает, это его владение вот над землей, не внизу, а над землей. Он управляет дождем во вселенной, распределяет. Это царь небес. И Рамачандра увидел Индра, как эта колесница, и он разговаривает с этим мудрецом. И вдруг он заметил Рамачандру и исчез. И Рамачандра пришел, мудрец поклонился ему и спросил, что это было. Я только что увидел колесницу, очень красивую сияющую колесницу райскую. Да, сказал мудрец, я совершал великие аскезы, покаяния. Я очень чистый религиозный человек. Я сотни, тысячи лет совершал такие аскезы, не удовлетворял свои чувства. Я заслужил Брахмалоки достичь. Это высшая планетная система во Вселенной. Это практически духовный мир, почти что духовный мир. Там не существует ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезни. Люди в конце жизни этой вселенной просто уходят в духовный мир, не умирая. Проникая через оболочки вселенной, они уходят просто, даже без всяких беспокойств. И я, говорит, достиг этой обители Брахмалоки. Хотите достичь Брахмалоки? Веды даются наставление. 100 жизней проживите, не совершая ни одного греха. И попадете на Брахмалоку. Давайте начнем с этой жизни. Или эта жизнь уже можно перечеркнуть ее. Начнем со следующей жизни. И вот тоже не отсчитывайте. Кто считать только будет, я не знаю. Но так, таково условие. 100 жизней. И человек достигает Брахмалоки. И мудрец сказал, я достиг Брахмалоки. Это нельзя уместить в голову, что такое Брахмалока. В сотни раз превосходит земной уровень. Не знаем сколько. Но я отказался от него, сказал мудрец. Знаю, что ты идешь сюда. Хотел увидеть тебя. Это в романе написано. Рамачандра, он изгнан в лес отцом. Ну, так случилось. Отец не мог поступить иначе. И должен был вынужден слать его в лес, в изгнание. Он был изгнан из царства. Обычно изгоняют за какие-то очень серьезные грехи. Но он не совершил никакого греха. Там просто была политика. Оказался в лесу. И что сказал Рамачандра этому мудрецу? О, так мы с тобой очень похожи. Я точно такой же, как и ты. Я тоже заслужил все 3 мира, но отказался от них. Живу в лесу. Я тоже не привязан, говорит. Это одно из качеств Кришны, о котором Прабхупада в комментарии говорит. Он не привязан, он полностью отречен. Ему ничего не нужно в этом мире. И тем не менее он приходит сюда, чтобы навести порядок. Что? Восстановить религиозные принципы. Это благо для людей. Итак, мы видим, что если живы какие-то традиции, они все религиозного плана. Добродетели. Не убивай. Это вечная заповедь для человека. Она никогда не должна умереть. Не прелюбодействуй, не кради, не лги. Это вечные принципы человека. Он всегда должен помнить о них. Это есть вечные традиции, которым нужно следовать. Но если устранить религию, что же останется? Какие традиции? Где наши русские одежды? Где наши русские традиции? Уже никто не знает, где русская, а где не русская. Материальная природа такова. Но изначальные традиции, они в добродетели, и они всегда необходимы человеку. Это религиозные, нравственные принципы. Они поддерживаются сознанием Бога. Если человек принимает существование Бога, он должен принять также его заповеди. Если же он думает, что Бог есть, но живет так, как будто его нет, то это не религия. Это одно название, называется какая-то дхарма. Ложная религия, лживая религия. Я называю себя христианином или мусульманином, или я думаю, что я в сознании Кришны, но я не следую никаким правилам, предписаниям добродетели. Я живу как хочу, я просто ношу какие-то штучки на себе, крестики и так далее. Ложь. Это наглая ложь на самом деле. Снимайте свои атрибуты, не следуйте религии, снимайте свои атрибуты. Вот какое правило должно быть. Почему вы выделились? Почему вы думаете, что вы священники, Христос говорил? Вы гробы! Сверху вы красивые, а внутри полны нечистот. О, какие вещи он говорил. Змеи он говорил. Вы сами не идете в царство Бога, другим не даете. Первосвященников ругал он. Первосвященники великие люди были. Знаете, люди перед ними просто благоговели. Это были первосвященники. А Христос говорил такие слова. Блудницы и пьяницы ближе к царству Богу, чем вы, он говорил. О, он говорил это публично, при всех. Но очень тяжело слышать. Недаром его распяли. Но он восстановил принцип религии. До сих пор люди идут за Иисусом. Да, он чист, он свят, оказывается. Он жизнью своей пожертвовал для того, чтобы установить принципы религии. И есть такое предположение, что Иисус Христос пришел с Брахмалоки. На одном основании. Что в Шримад-Бхагаватам это описывается, что люди, живущие на Брахмалоке, очень счастливы. Там нет страданий. Им поклоняются даже святые этого мира. Они выше святости даже как таковой. Но одна проблема существует там. Они не могут видеть страдания других живых существ. Им некуда смотреть, только вниз. Это же самая высшая планета. Можем вверх смотреть, и будет все хорошо. Но они только вниз смотрят. О, они видят только страдания в этом мире. И у них проявляется чувство сострадания. Поэтому иногда они приходят в этот мир как пророки, дающие путь религии, устанавливающие какие-то. Они служат Богу, это слуги Бога. Христос. Христошина. Криш. Христ – один корень. То, что она означает, удовлетворяет, приносит удовлетворение кому? Кришне. Христос. Христос. Богу. Тот, кто живет ради удовольствия Бога. И Кришна и Арджуна, они должны были восстановить принципы религии. Это была не просто война ради того, чтобы восстановить какую-то политику на престол. Одного мошенника сменить другим мошенником. Нет. Это была война ради восстановления религиозных принципов, дать путь религии для людей, что утеряли, и Дурьотхана не мог этот путь установить, поскольку он был демоном, он был атеистом, материалистом был. Знаете, что он хотел сделать? Он хотел взять Кришну в плен, посадить его за стенки. Кришну. Это же невозможно. Кришна – источник творения. Как можно его куда-то закрутить? Он же безграничен. Дурьотхана думал, что это можно сделать. Они сделали заговор, они знали, Кришна сейчас придет посланником. И будет говорить о мире, там какие-то предложения от имени пандавов. Они друзья, а мы его сейчас схватим. Все удачи пандавов только потому, что Кришна на их стороне. Кришна непростая личность, очень хитрая, очень коварная. Такие советы дают, что потом расхлёбывать всем приходится. Так демоны думают. Они решили взять его. И один браман там, при дворе Дхритараштры, он читал мысли людей по поступкам. И он заметил, что эти задумали заговор, они хотят Кришна взять в плен. Пришел к Дхритараштре, этому слепому отцу Дурьотханы. И сказал, ты знаешь, что задумал твой сын? Он дошел до последней точки уже. Он говорит, Кришну взять в плен. Дхритараштра сразу улыбался. Ну разве это возможно? Он понимал, кто такой Кришна. Но Дурьотхана пытался осуществить это. И он увидел вселенскую форму Кришны. Оказывается, что даже подойти к нему невозможно. Там столько энергии защищает его. Он увидел вселенскую форму перед ним. Он был в шоке, говорит он. Он не мог такого себе представить. Но что он подумал? Что это Бог? Он какой-то мистик. Какую-то маю, иллюзию на меня навлекает. Какое-то мистическое могущество. Я тоже могу достичь этого, если я буду упражняться в мистической йоге и начну заниматься хатха-йогой. Яма, ньяма, асана, прананьяна, пратихара, тхарантьяна. Самадхи. Вот так думают материалисты, что Бога нет, что могущество достигается через какие-то тренировки тела. Все тренируются, да молодые люди, то так тренируются много. Старики понимают, что бесполезно тренироваться уже. А молодые думают, что если будут тренироваться, они будут вечно такими сильными, еще сильнее. Но если вы хотите действительно стать сильнее, развивайте мистические силы. Эти тренировки не помогут нам. Мистическая сила, тогда вы можете долго жить, как мы видели человека, ну, на фотографии, в Индии не видел его. Больше 300 лет ему. Известно, все Индии поклоняются ему. Как он живет? Только безгрешные люди могут так долго жить. Мистик спускается на Кумбхамелу, с людьми не живет практически в горах, как и все аскеты, и йоги, там их много в Индии. И на Кумбхамелу раз в 12 лет они сходятся, и там миллионный город образуется, слияние рек. Там особое время астрологическое, не все мовения принимают это время. И также они там проповедуют друг другу, показывают свое могущество. Там интересные вещи происходят. Висят в воздухе некоторые йоги, или молнии мечут, сидят. Всякие штучки. А он сидит и демонстрирует, что ему уже больше 300 лет. Паспорта у него нет, конечно же. При этом он знает, что происходит там в Америке и что-то еще. И он такой очень человек, знаете, осведомленный. Чем занимается? Пранаямой. Эксперт в дыхании. Вот если не дышать, будете жить долго. Вот прекратите дышать. И будете жить долго. Потому что с дыханием частичка жизни уходит. Но нужно знать мистику. Мистические силы должны быть. Если просто не дышать, мы умрем. Понятное дело. Поэтому скажем, невозможно не дышать. Нет, возможно. Йогов закапывают на 40 дней под землю. Откапывают, они оживают. Возможно. А этот 300 лет не дышит. Мы скажем, что это за жизнь, правда? Что толку не 300 лет, если даже дышать нельзя? Нет наслаждений. Да, действительно, это очень суровая аскеза. Жить таким образом. Но Арджуна, он хотел уйти с поля битвы вот так вот тоже. Вот, уйти в лес, там, где не дышать, сидеть там. Но Кришна сказал, нет, это не приведет тебя к совершенству. Ты должен выполнить свой долг перед Богом. У тебя природа воина. Я тебе дал эту природу. Ты родился, это от Бога. Теперь ты должен ее использовать по назначению. Сейчас лучшее время для тебя. Для ради защиты принципов религии. Кшата, если умирает, это прославляет он навечно. А если побеждает, получает царство. В любом случае он награжден. Поэтому Дрёдхана был награжден, потому что выполнил свой долг тоже по-своему. Попал в рай. Даже демоны могут попасть в рай, если выполнять свой долг. Они же тоже отважные. Но Юдхиштхира достиг высшего уровня. Над адом и над раем есть царство Бога. То есть эти люди были непосредственно связаны с Кришной. И Кришна говорит, «Янти дева врата, дева питри, янти питри врата, бутани ати бутиджи, а янти мати джинопи мам». Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Те, кто поклоняется предкам, родятся среди предков. Те, кто поклоняется духам, родятся среди духов. А те, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Царство Кришны есть, духовный мир. Эта обитель не освещена ни солнцем, ни луной, говорится в Бхагавад-гите. И тот, кто попадает туда, никогда не вернется сюда, никогда не захочет вернуться обратно. Хотите в такое место? Там солнца нет, луны тоже нет. И вы туда никогда не вернетесь оттуда. Страшное место должно быть. Солнца нет, луны нет. И никогда не вернуться оттуда. Интересное выражение, смотрите, сказано. Ни солнца, ни луны. Попадаете, никогда не возвращайтесь. Может быть, это ад? Нет, духовный мир. Там нет нужды в солнце, во мне называется. Там все самое излучающее. Душа светится ярче солнечного света. Если мы могли проявить сейчас сияние духа, то мы бы увидели, что все затмило бы это. Каждый мог это сделать. И каждый излучает какое-то сияние, любое живое существо. Но в духовном мире там нет никаких препятствий, нет материи. Нет никаких сковывающих факторов. Душа абсолютно свободна. В любых желаниях она свободна. И нет ничего недостижимого. Это мир Кришны. Все желания исполняются. Когда хотите, сколько хотите. Но все желания там связаны со служением Богу. Там нет ничего отличного от Кришны поэтому. Все связано единой бхавой любви. Мир любви. То, о чем мы так мечтаем внутри, но пока не понимаем, где это и что это. Пытаясь найти его в этом мире. Форм, названий, ловушек, обмана. Ложных религий, умственных концепций, образ жизни хотим какой-то найти. И все это является материей, область материи. Область материи – это область страданий. Меньше страданий, больше страданий, но всегда есть какие-то страдания. Такова материальная природа. Мир духа, там нет страданий. Даже когда вы там расстроены, это разновидность экстаза, блаженства. Там тоже можно испытать страх, можно испытать гнев, но это разновидность духовного блаженства. Так это здесь даже смех – разновидность материального страдания. Слышите, как материалисты смеются? Сильное возбуждение такое. Это возбуждение ума, это не радость. И над чем они смеются, посмотрите? Это не может быть источником счастья. Они смеются над страданиями. Если кому-то в кинокомедии ударили по носу, все будут смеяться. Он поскользнулся на банане, сломал себе руку, все будут хохотать. Прабхупада указывал на это. Здесь смеются над страданиями, печалятся над страданиями, смеются над страданиями. Это мир страданий, потому что. На реальное счастье есть только намек. Жили однажды Ромео и Джульетта. Знаете такую историю? Я не видел ее. Но я слышал об этом. Я даже не читал ее. Я в школе не учился почти. Я плохо учился, я не читал книги. Но я слышал Ромео и Джульетта. Вы слышали эту историю? Они любили друг друга. Прекрасная история, знаете. Сейчас будете плакать все. Они любили друг друга, но их родственники не хотели их союза. И им все мешали, и тогда они убили друг друга. И все плачут, смотрят. Их думают, любовь есть, любовь есть, любовь есть. Но давайте изменим сюжет Ромео и Джульетты. Они полюбили друг друга, и родственники поженили их. И что дальше? Все, ничего интересного больше нет. Потом они состарились, надоели друг другу до смерти. И, может быть, даже отравили друг друга уже, потому что... Но есть какое-то чувство, когда кульминация все же была. Мы говорим, ведь что-то же было, куда это делось? Где это все теперь? Вот проблема, в чем материальный мир. Не удержать, не уловить, не понять, что же такое. Нет осознания этого факта. Что ж такое это любовь? Почему на Ромео с Джульеттой, а не кто-то с другим? Почему на мужчина с женщиной? А почему мы не можем любить друг друга, как это вот все вместе по-другому? Есть какое-то другое качество любви. Неужели это всегда только похоть? Я однажды слышал это. Когда женщина говорит, для мужчин любовь это только похоть. Или мужчина говорит, для женщин любовь это только похоть. А есть ли что-то выше этого? Да, вот в этом задача. Это называется любовью к Богу, первая заповедь любой религии. И Кришна говорит, думай обо мне, стань моим преданным. Он говорит о любви. Он говорит, Арджуни, ты мой друг, поэтому я тебе расскажу что-то очень сокровенное, знание о себе. Бхагавад-гита – это книга о Кришне. Кришна говорит о себе здесь сам. Кто-то скажет, понять Бога невозможно, правда. Есть только одна возможность понять Бога, если он сам о себе расскажет. И вот эта книга, где Кришна о себе рассказывает. Если бы он этого не рассказал, никто бы это не мог додуматься. Это невозможно. Что он говорит в Бхагавад-гите? Я свет солнца и луны. Я вкус воды, талант в человеке, сила сильного, блеск блестящего. Все изумительные и прекрасные создания этого мира исходят из только из искры моего великолепия. Скажите, кто может сказать такую вещь? Давайте я сейчас от себя скажу это. А вы послушайте. Я свет солнца, луны. Я вкус воды. Вы же понимаете, что это шутка. Это розыгрыш. Я талант в человеке. Очень поэтично, но очень странно он все это утверждает. Нам хочется сразу сомневаться в этом. Но когда Кришна говорит эту Бхагавад-гиту, это звучит по-другому. Он может это сказать, потому что это реальный факт. Есть источник талантов, есть источник этих вкусов, есть источник этого великолепия. И он говорит, есть такой источник, это я. Он говорит, как он это все делает? Есть трибуны материальной природы, которые подчиняются его желаниям, находятся под его управлением. И так взаимодействуют эти гуны во времени. Время тоже повелитель, времени это он. Происходит это материальное творение. Но почему он такое привлекательное? Художники пишут картины с этих пейзажей и вешают на стенку. Но жить там никто не хочет. Гавайи – красивое место. Но поживите там. Ничего там нет. Ну, скука. Там нечего делать, эти Гавайи. Но фотографию каждый повесит на стену. Планета Земля. Знаете, какая красивая с космоса это? Потрясающие картины. Даже фотографии люди смотрят, просто дух захватывает. Поживите здесь, попробуйте этот вкус. Не захотите больше. Это называется иллюзия, майя. Она прекрасна, но ее естество другое. Это материальная природа. Она не приносит полного счастья, она обманывает живое существо. Иди сюда, иди сюда. Две функции. Привлекает пряник в руке в одной, а в другой кнут спрятан за спину. Иди сюда ближе, пряник получай. Попробуй чуть-чуть. За все платить надо. Любишь кататься, саночки водить нужно? Еще хочешь? На, еще. Кнут спрячу, привлекаю. Очень хорошо. Но майя какая-то прекрасная. Этот мир, я так люблю эту жизнь. И бах, удары. Все равно люблю. Любовь есть где-то. Ромео и Джульетта, я видел в фильме. Где-то есть любовь. Так то, что мы ищем в материальном мире, Кришна говорит, за пределами находится этого мира. Абрама Бхувана Лука Пунаравартин Арджуна. Арджуна, он говорит, от высшей планеты Брахмы до низшей планеты этой вселенной – это места смерти и страданий. Мритью лока – место смерти, материальный мир. Все умирают. Он говорит, нищие здесь идут. Даже Брахмалока временно. Даже вселенная временно. Высшие миры – иллюзия, великая иллюзия. Поэтому здесь говорит о преданном служении, о взаимоотношениях с ним. Ну, одно из имен Бога – это Мукунда. Мукунда, он дает освобождение от страданий. Просто если мы видим лицо Кришны, мы освободимся от страданий. Если мы услышим имя Кришны, мы освободимся от страданий. Если мы услышим что-то в его деяниях, если это действительно будет услышано, мы освободимся от страданий. На слух, увидев. Даже можно попробовать на вкус, можно даже через просад освободиться. Такого могущества духовной энергии. Но мы должны быть готовы к этому. Если человек очень нечист, то нужно постепенно. Он постепенно очищается, слушая Святое Имя, пробуя просад, смотря на божества. Но чем более он чист, тем сильнее воздействие духовной энергии ощущает. Господь Читания омылся в реке Падма в Индии, Святая река. Господь Читания – это воплощение любви Бога. Он сказал, дорогая Падма, сюда придет Наратам скоро. Мой великий преданный, передай ему прему, любовь к Богу. И ушел. Потом Наратам пришел через много лет, омылся в Падме и ощутил прему. Один раз принял омовение. Самая коварная река – это Падма. Если вы совершали оскорбление, совершайте в реке Падма омовение, оно увеличивает силу этих оскорблений. Но если вы чисты, вы сразу получаете прему. Сразу же. Наратам даст такой, такой святой. Мы были в том храме на берегу Ганги, где он ушел, его уход просто потрясающий, не поддается никакому воображению материалистов. Он вошел в Гангу и растворился в молоко. Это молоко было сложено в кувшин и захоронено в Самадхи, и там есть храм. Там был удивительный кирт у нас. Там все с ума сходили, там сбежался весь район людей. Там несколько часов был киртан, не останавливался. Там были божества Наратам Дастакура, Господь Читания, самопроявленные божества, он даже их не делал. Они были самопроявлены. Это удивительные вещи. Итак, любовью к Богу он творит такие чудеса. Человек может одухотвориться уже в этой жизни, невзирая на влияние материи, становится неподвластным. Материи. Мам, чайовья, печарини, бхакти, йогина, севате, сагунан, самадите, тан, брахман, бхая, калпате. Сразу достигает брахмана. Как? Если он не отклоняется от пути преданного служения. Если он утверждается у любви к Богу, сразу поднимается над гуной материальной природы, сознание человека. Это трансцендентный уровень. И такой человек, он думает о Боге, говорит о Боге, живет для Бога, в центре его Бог, существование. И Прабхупада говорит, знающий Кришну знает все. Такие люди обладают полным знанием. Полное знание означает, как выйти из этого мира, достичь совершенства. Они знают это. Достаточно разума. У разума две функции. Память и способность различать. Что из этого лучше? Я могу запомнить санскритские шлоки, какие-то научные книги, могу прочитать какие-то трактаты. Это тоже функция разума, память. Но главная способность не в этом заключается. Если не могу различать, я не могу пройти этот путь. Если же я могу различить, память мне вообще не нужна. Я просто могу видеть, что хорошо, что плохо. Тогда зачем мне память? Даже память нужна для этого. Как старики, они опытные. Они могут избегать ошибок, потому что умеют разделять, есть опыт. Но память у них плохая. И они учат молодых при этом. А молодые все знают, но ничего не понимают. Не могут разделять, что плохо, что хорошо. Они делают ошибки. Но тот, кто может видеть вещи. Дадами будет йогам там, Кришна говорит, я на маму памяти, я даю им разум. Если он занимается преданным служением, автоматически даю его разум, чтобы он пришел ко мне. Вот такой тип разума, это высшее благословение. Значит, можно найти путь к Богу. Вот такое знание трансцендентное. Можно даже не помнить, что там написано на санскрите, но можно видеть путь к Богу и пройти его. Даже не споткнувшись ни разу. Вот это разум. Это отличается от той науки, которая сейчас так много знают, а так много разрушений. Так много несчастий, так много недостатков имеет. Побочный продукт, разрушение, развитие науки и техники. Колоссальное разрушение. Эта наука называется в невежестве. Поэтому здесь говорится, такое так прославляется Кришна Арджуна, покровитель всех йогов и мистиков, где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, воин, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Все, это победа. Если мы связаны с Богом, то жизнь успешна. Гарантия Бхагавад-гиты гарантирует это. Сомневаться нельзя, Священное Писание. Бог говорит. Надо принимать это. Разве не так? Если Бог наш друг, разве есть какие-то проблемы в нашей жизни? Сам Бог, друг, Арджуна, Кришна, друг, а не друзья. Поэтому Санджай утверждает Дхритарашти, что не надейся на победу. На той стороне Кришна и Арджуна победить невозможно их. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Можно активнее? Можно еще активнее? Вопрос?
Если преданный решил заниматься служением Богу искренне, так, и с энтузиазмом, то будет он счастлив? Получит он счастье? В ближайшее время будет это ощущать?
Будет ли счастлив преданный, который решил с энтузиазмом заниматься преданным служением Богу? Будет он реально ощущать счастье? Вы не ощущаете счастье? Нет такого же. Полного еще нет? Но хотя бы предчувствуете его? Да, есть привкус счастья. Есть. Верно. Это означает, что мы идем путем очищения сейчас. Сначала человеку нужно очиститься. Это несколько, может быть, даже болезненный период времени. Как лечение напоминает. Лечиться не очень приятно, но нас вдохновляет то, что болезнь уходит постепенно. Поэтому мы обретаем веру в процесс лечения, наставление врача, в лекарства. Потому что есть симптомы выздоровления, уже мы чувствуем это. По мере очищения дальнейшего будете больше и больше способны чувствовать духовное счастье внутри себя, независимо от обстоятельств. Особенно Харе Кришна мантра. Особенно это влияние. Как говорится, счастье нужно заслужить. Ради этого великие йоги, они уходят на всю жизнь в уединение, чтобы понять этот принцип духовного счастья, ощутить духовную сферу внутри себя. Хотя бы мгновение достаточно. Чуть-чуть. Величайшая сила. Не так, может быть, просто, как пробовать, недешево. Что-то заплатить придется за это. Материальными привязанностями, отказаться от греховной деятельности, очиститься еще нужно от прошлой греховной деятельности.
Может туда прийти знание?
Да.
Сознание людей?
Да, может.
А как быть с
узорами? Это означает, что их любовь несовершенна. Любовь бывает в трех гунах природы. Любовь в невежестве, в страсти, в добродетели. Если человек приходит с трансцендентного уровня, он знает, как все это организовать здесь. У него есть достаточно знаний, чтобы организовать распространение этого знания. Он очень могущественный. Иисус Христос организовал это, скажем, собственным примером. Великие пророки знали, что говорить и как говорить для того, чтобы развивать это знание. Они уполномочены свыше. Мухаммед, он знал, что нужно делать всегда. Вот. Если человек любит страсти и невежество, это другое. В принципе, любовь у каждого человека есть какая-то, она дремлющая, может быть. Любовь и невежество, она эгоистична. Я люблю себя, и, собственно, да, остальных нет большого дела. Очень узкое эгоистическое сознание. Это тоже форма любви. Как Малюта Скуратов, известный из истории, это ужасный человек, помните, из истории Ивана Грозного, да, это был человек, который совершал пытки, казни, и очень боялись одного имени. Очень жестокий был человек. Но как он любил своего сына? Это было, люди вообще не могли глазам своим поверить. Когда сын бросил его и уехал, Малюта Скуратов чуть не умер. Они не могли понять, как в таком сердце еще какая-то любовь, оказывается, есть. Это любовь невежества, мой сын, моя частичка моего тела. Любовь невежества, очень узкая. Не распространяется на других людей практически, ни на кого больше. Очень жестокий человек. Любовь в страсти, я люблю, но жду взаимности. Если взаимности нет, я остываю, я не могу продолжать это. Только в обмен на любовь я люблю. Это некоторая торговля в страсти. Это тоже не является совершенством любви. Но в добродетели мы уже можем ощутить признаки настоящей любви. Еще не верх, но признаки настоящей любви. Когда мы действуем бескорыстно ради кого-то и счастливы. Дальше ничего взамен не получаем. Это уровень святости как таковой. Как родители в этом мире, они тоже что-то подобное делают. Они любят детей, даже если не отвечают взаимностью. Это самое высокое, что может быть самое чистое. И вот святые действуют так же. Они готовы своей жизнью пожертвовать, лишь бы только другие люди получили эту милость Бога. Но истинная любовь, она познается в духовном мире. Здесь только ее отражение. Иногда, как вы говорите, вот эти люди с духовного мира, обладая такой трансцендент, они могут тоже приходить. Но у них есть цель, миссия. Они приходят, чтобы организовать миссию распространения этого знания. У них нет другого, другой причины прихода в материальный мир. Что тут делать? Это мир чувственных наслаждений, у них нет этих желаний материальных. Но они могут прийти в соответствии с высшим планом. Есть люди, которые приходят на этот уровень миссионеров, снизу также возвышаются, практикуя, поднимаются. Потому что есть два типа учителей. Те, кто приходит сверху, те, кто приходит снизу. Освобожденные души и те, кто поднимаются до уровня освобождения. И социум подчиняется таким людям. Они очень могущественные. Убивает? Но любовь убить не нельзя. Но это план свыше. Да, он так и делает. Он жертвует тело, поскольку тело все равно временно. Но у людей в сердце зарождается бхакти, любовь. И она развивается, как семечко. Все, движение есть. А сам возвращается в свою обитель, откуда он пришел. Для йога, Прабхупада говорит, оставить тело, это как нам сходить на рынок. Мы очень привязаны к телу, боимся оставить, они нет. Есть история с Шанкарачарьей известная. Шанкарачарья, он принял саньясу очень рано. Он жил всего 36 лет, по-моему, великий проповедник. Он проповедовал имперсонализм. И он одержал победу над всеми философами. Он утвердил этот имперсонализм. И было очень много оппонентов. И один человек сказал, я знаю, как победить можно Шанкарачарью. Я знаю, у меня есть план, я смогу это сделать. Как? Это невозможно. Он совершенно знает Писание, владеет логикой. Он духовно могущественный, он отреченный, он саньяси, он аскет. Даже смотреть на него непросто. А когда он говорит, это вообще сложно. Мистик. Говорит, а я знаю, я его легко помогу победить. Ведь он саньяси, а саньяси соблюдает брахмачарию. Он не знает, что такое женщина, не знает, что такое чувство наслаждения. Я его вызову на спор кама-сутры. И он проиграет. Это очень просто. Что же вы думали? И он вызвал. А от вызова нельзя уклоняться. Шанкарачарья пришел, светящийся саньяси. Вообще не знает никаких чувственных наслаждений. И он предлагает кама-сутра. И он понимает, это ловушка. Но он попался. И он говорит, жди, я вернусь. По правилам он должен ждать, пока он не вернется. Год, два, три, неважно. То есть спор откладывается. И Шанкарачарья подумал, нужно срочно получить знание кама-сутры. Но как я получу в этом теле, я саньяси? Если кто-то увидит, что занимаюсь чувственными наслаждениями, то я потеряю статус саньяси. И он пошел в Гималайи, в пещеру, подальше, и впал в транс, и стал искать в трансе удобное тело для познания Камасутры. Так, где же найти тело? Самое лучшее тело для познания чувственных наслаждений – тело царя, ему доступно все. Цари знают любые виды наслаждений, стал искать в царском роду, туда, и вдруг смотрит, он в царстве царь лежит на смертном одре. О, что такое? Там уже подданные пришли, там первый советник, дорогой царь, дорогой муж, дорогой папа умирает. Умираю. Он же седой, там борода. И Шанкара подумал, вот, удобно, я даже никому не помешаю. Но все равно умирает. И вдруг поданный смотрит, умираю. Так, подождите, о чем еще мы останемся на совещании? Так, давайте, собирайтесь сюда. И все. Чудо какое-то, что происходит? Так, такие перемены. Ну хорошо, он не умирает, у нас царь. Это был слабый царь, который плохо руководил, царство было в запустении, там, нищета и все остальное. И тут такие наставления, указания дают, знаете, совершенно. И через 2 года все цветет. Варнашрама дхарма, храмы полны людей, люди счастливы, изобилие, все растет. И там был первый советник Брахман, очень проницательный, и стал думать что-то странное. Это другая личность. Тело то же самое, но это личность другая, я же знаю его, я с ним много лет вместе. Я подозреваю, что какой-то йог в теле царя поселился. Он создал тайный совет без царя. Я сказал, есть подозрение. В теле нашего царя кто-то другой. Я сказал, все признаки. Поэтому, если этот йог уйдет из тела царя, нам конец и процветанию конец. Немедленно разошлите людей по пещерам Гималаи. Ищите, есть тело, мистика. И сожгите его. Чтобы он не вернулся обратно. Пусть царствует. Он процветает. И разослал гонцов и искать. Нашли тело Шанкарачарьи? Такое твердое, как дерево, в самадхи. До сих пор в Гималаях такие тела лежат. А анабиоз такой. И его на костер положили и зажгли. И Шанкарачарья в теле царя стал чувствовать что-то не то. А, и посмотрел, там уже он в огне лежит, уже рука сгорела в этой части руки, вот так. И царь что-то управлял, что-то делал. Оп! Потом говорили. Шанкарачарья с костра. И он, мистик, он восстановил эту руку. Мантры стал читать на глазах. Пришел. Так, продолжаем спор. Камасутра. С удовольствием. Разбил этого человека в пух и прах. Такие знания. Получил в теле царя воплощение. Это мистики. Они знают, что душа не умирает. Они на другом уровне действуют. Нам умереть это такая проблема, правда? Сменить тело. Боже, какие эмоциональные будут проблемы. Какой катаклизм будет. Сколько будет стонов, сколько будет эксцессов, сколько будет приступов сердечных, сколько будет валидола выпито. Как трудно оставить тело из этого мира. Любви к Богу, как достичь? Нужно быть под руководством такой личности, которая обрела это. Например, как зажечь огонь? Нужен другой огонь. Прямо в огонь и загорается. Это свойство есть у нас. Любовь дремлет, можно пробудить ее. Общайтесь с преданными, которые обрели любовь к Богу. Они духовные учителя. Они могут раздуть эту искорку. Привязан к чему? Игра в кости. Он просто кости бросал, не играл в азартные игры. Просто бросал кости. Один преданный был Господа Читания, у которого было в правой руке четки, в другой руке кости игральные. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Харе, Харе Харе, Кришна, Харе Кришна. Великий преданный Господа Читания. Никто не мог понять за этим. Но Прабхупада комментирует, он объясняет. Он говорит, что вот мы, даже когда повторяем мантру, думаем об игре в кости. А вот он, когда играет в кости, думает о Харе Кришна мантре. Поэтому можно делать все, что угодно, вне правил предписаний. Помню ту историю. Преданный один не ходил на Шримад Бхагаватам, живя в храме. Храм, ферма, и преданный приходит каждое утро на класс Бхагаватам, но одного нет. Спит. Преданный говорит, он там спит, Бхагаватам. Насильно валует и спит. Пришел, Шримад Бхагаватам так важно, почему ты спишь, почему не ходишь, почему пропускаешь. Он говорит, ну когда я сижу на Бхагаватам, я думаю о Синавале. А вот когда на Синавале, думаю о Бхагаватам. Лучше буду на Синавале думать о Бхагаватам, чем на Бхагаватам думать о Синавале. Очень важно понять, что происходит в уме у тренированного человека за этой деятельностью. Но это нельзя имитировать, все головами закивали. А, понятно, мы можем тоже. Нет, будьте осторожны, нельзя это имитировать. Имитировать поток питья, говорится. Значит, достичь такого уровня нужно. Вот хороший вопрос. Что значит общаться с духовным учителем? Написано в Бхагавад Гите. Та двити пранипати на пари прашнина сева падишен дитягинам гинстату дальшана. Та двити пранипати на. Та двити. Ты хочешь знать это. Хочешь понять. Пранипат. Обратись со смирением, с почтением. Пари прашнина. Спрашивай. Севая и служи. Уважай, с почтением относись. Спрашивай. И в духе служения это делай. Если он в духе вызова спрашивает, уже контакта не будет. Ну, если с вызовом вопрос задает, уже не будет передачи знаний. В служении, в почтении и в вопрошании. Сейчас есть такая наука. Ученые открыли новый стиль познания мира. Называется спрашивание. Спрашивать себя, спрашивать других, спрашивать. И постепенно есть развитие. Это лучше, чем утверждать, оказывается. Лучше спросить, чем утверждать. Эта позиция называется смирение. Я ничего не знаю. И тогда мы начнем все познавать. И я думаю, я все знаю, все, я закрыт. Итак, я не знаю. Это позиция перед гуру. Перед гуру должен всегда думать, что я глупец, я не знаю. Я могу бесконечно получать знания. И вот так можем общаться. Как стать смиренным? Кришна научит. Как трава на дороге. По ней ходят. Она так учится смирению. Вот когда я несколько раз приду по голове, туда-обратно. Сначала скажете, вы что, ослепли, что ли? Я здесь нахожусь. Потом он будет, ну, видимо, не случайно здесь ходит по голове, по моей уже несколько раз. Видимо, план Господа такой. Потом вы думаете, а мое тело больше не заслуживает. А что еще заслуживает? Это тело очень греховно. То есть смирение будет увеличиваться, развиваться. На это уйдет жизнь. Вся жизнь целиком. Смирение – это величайшая школа. И самая трудная. Поэтому она недоступна для материалистов гордых. Невозможно. Они думают, смирение – это слабость. Когда вы все потеряли, денег у вас нет, вот вы смиренные. Так они считают. Но смирение – это великая сила на самом деле. Терпеливый и смиренный человек выживает, говорится в Бенгалии. Пословица. Терпеливый выживает, смиренный человек. Он может терпеть любые бедствия смиренного человека. Очень сильный. Смирение – это качество знания. Гордый, слабый. Этот пример сегодня утром мы вспомнили. Река. Слон входит в реку. Очень сильный, но река смывает его. Слон олицетворяет ложное эго, гордыню. Но река времени смоет уже, как бы он сильный не был. А маленькая рыба плавает в воде, куда хочет прийти. Это есть смирение. Это наша стихия становится. Гибкость. Не должно никаких стереотипов. Должны принимать все как милость Кришны. Плохо или хорошо кажется, это не важно. Мы продолжаем выполнять свои обязанности, свое дело. Это сознание воина, смирение. Он думает, мне нужно сражаться, а погибну или выиграю, это уже рука Господа. Это даже не замечает, как голова у него слетает с плеч. И продолжает при этом сражаться. Были воины-мистики, когда голова падала, они смотрели через глаза струбленной головы и продолжали сражаться еще какое-то время, выполняли свой долг. Воины мистики. Вот такие люди, такие твердые. Берется эта решимость, иногда мы слабеем наоборот. Решимость ниоткуда не берется, она есть в человеке. Все эти качества есть, но они в таком спящем состоянии, их нужно пробудить. Решимость всегда есть, но она может быть в трех гунах. В невежестве, в страсти, в добродетели, опять же. И та решимость, о которой мы говорим в духовной жизни, это решимость в гуне добродетели. С решимостью заниматься служением Богу. Решимость быть бескорыстным, чистым, смиренным, это решимость. Вот эта вот сила решимости исходит из гуны добродетели, из чистоты добродетели. Когда я достигаю добродетели, это проявляется во мне. Как моя природа. Но в невежестве есть другая решимость. Не делать этого. Замечали? Оставьте мясо, рыбу, яйца. Нет. Интоксикации. Нет. Решительно очень. Незаконный секс. Никогда. Если только мне грузовик переедет по гениталиям, только тогда осталось. Такая решимость, знаете. Это решимость гуни невежества называется. Она вызывает страдания, увеличивает страдания только. Как узнать это внутреннее ощущение, истинное или неистинное?
Есть различные переживания, вот когда думаешь о них, ты думаешь, а было ли это чем-то истинным, либо это игра ума?
Если бы это было истинное, мы бы не спрашивали об этом.
Если вопрос появляется?
Да. Да, так же, как во сне, если мы едим, мы не чувствуем сытости, что-то здесь не то, какая-то иллюзия, правда? Мы едим уже полночи, и все же голодные. Однажды во сне не мог поесть толком. Однажды я стал задыхаться в бане, проснулся под одеяльники. Вечно было. Это иллюзия была. Сон. Но, говорится, так же, как человек ест пищу, если он сыт, как он поймет это? Какой признак? Как он поймет это? Нужно ли спросить, наелся или не наелся, не знаете? Я тут ем, но не знаю, когда мне закончить. Но есть реальное чувство, все. Об этом нет вопроса. В Гите говорится об этом. Самадхи, состояние транса, оно сопровождается чем? Высочайшим чувством блаженства. И кроме этого, человек понимает, что высшего выигрыша не существует. Он сам об этом знает. Смотрите, здесь материальный мир, что бы ни получили, мы чувствуем неполное удовлетворение. Чего-то не хватает, видите, чего-то не хватает. Но самадхи – полное удовлетворение. Все, полнота. Что проникает? Обида. Это тамас. Нужно стараться извлечь это из сердца. Всеми силами. Преданный не должен хранить обиды. Обижаться это естественно. Это психология человеческая. Чувств. Кто-то нам наступил, больно нам. И не извинился даже. Ну, то есть неуважение какое-то. И я, конечно, ну, расстроен, обижен, немножко подавлен. Но теперь давайте размышлять. А почему со мной это произошло? Если на все Верховный Господь, Он все это контролирует, санкционирует, значит, Он санкционировал этот поступок по отношению ко мне. Значит, в этом есть какая-то еще справедливость. Да, вот этот человек мог быть там по отношению ко мне несправедливым. Но по законам Бога не может быть чего-то неправильного все происходит, несправедливо по закону кармы. Когда Кали сбивал быка, Парикшит пришел и спросил, почему ты страдаешь? О чем он спрашивал? Он же видел, что Кали бьет быка. Что ноги перебил только что ему. Но он быка спрашивает, почему? В чем причина твоих страданий? Вот Кали здесь, он спрашивает. И что бык отвечает? Удивительная вещь. Он говорит, очень трудно это установить. Он даже не указывает на Кали, что он причина. Потому что говорит, тот, кто указывает на непосредственную причину страданий, сам является грешником. Вот это обида называется. Обида – это моя собственная греховность. Обида означает, что я грешный человек. Я вижу только непосредственную причину страдания, не понимаю Бога. В этом мой грех. Нужно освобождаться. Обижаться нормально, но никогда не храните обиды. Научитесь прощать. И прощены будете. Нужно вытерпеть то, что нам уготовано в этой жизни. Все. Как приятно, так и неприятно. Неприятности даже лучше, потому что тогда мы начинаем думать о Боге более интенсивно. Так как приятные вещи мы забываем о Боге. Все на кого-то обижены, правда? Верно? Верно? Ну, каждый. И каждый кого-то обидел, так ведь? Разве нет? Так что все мы, у всех рыльца в пушку. Прощайте, прощены будете, говорится. Такой принцип. Нужно практиковать его. Невозможно. Из гуны невежества сразу в гуны благости? Нет. А, я даже нельзя будет понять, что такое благость. Невежество, куда же вы пойдете? Это как выйти к незнакомому городу в Москве и найти адрес, знаете, сразу же. Нет, нужно положить усилия, узнать это, спросить, ведь это страсть. Страсть любопытства, любознательность, вы должны изучать, это страсть. Вот получать образование, например, изучать философию, трудиться. И так вы познаете жизнь и мир. И тогда, познавая это все, вы достигаете этого уровня. Нет, что это полная пассивность, и человек не может различать, что хорошо, что плохо. Для него понятие «Бог» означает «Я». Он будет доволен тогда, когда вы к нему как к Богу будете обращаться. Это невежество. Это ужасная гуна. Невозможно вести себя в знании, в невежестве. Человек распирает ложная гордыня. До предела буквально. Развиваясь, он достигает понимания, что я Бог вообще. Я не наказуем, безгрешен. Я становлюсь преступником, кем угодно в этой гуне. Кем угодно могу стать. Как же сразу гуну набрать? Нужно знание. Да, гуна добродетели проявляется так, что все чувства тела освещаются знанием и счастьем. Вы видите и просто вы счастливы. Просто смотрите. Слышите, вы тоже счастливы. Принимаете пищу, вы счастливы. Вам ничего другого не нужно. Это гуна добродетели. Все врата тела освещены знанием и счастьем. Это признак гуна добродетели. Привлекательный материальный мир гуны страсти. Гуна страсти, она привлекает, да, человека, связывает его. Любая гуна связывает его. Поэтому должен быть духовный учитель, чтобы дойти до конца. Он разрушит эти привязанности, веревки. Есть приятные привязанности греховные здесь, которые нам очень дороги. И гуру разрубит эти узлы. Гуру — это эталон, с чем можно сравнивать все, буквально все в своей жизни. Нет, нет, нет. Это очень долгий путь, если мы идем путем карма-йоги, гьяна-йоги, постепенно это из жизни в жизнь. Это очень долго. Все дело в том, что бхакти-йоги и все эти элементы кармы, гьяны, мистики. Бхакти, она царь всех энергий. Сегодня утром мы говорили. Ананда, ананда, она все. Царь этих всех энергий. Деятельности, размышлений, любовь пронизывает все это. И она является причиной деятельности. Если причина вашей деятельности — любовь к Богу или цель, любовь к Богу, это уже не карма-йога как таковая. А карма-йога — деятельность сознания, это трансцендентная деятельность. Даже если вы думаете о Боге с помощью философии, это уже не просто гьяна-йога. Это относится к бхакти-йоге, если вы думаете о Боге. Если вы работаете для Бога, думаете о Боге, и все свои способности используете в служении Богу, это уже не карма, не гьяна, это бхакти. Есть только одна йога — бхакти-йога. Остальные — это ее элементы, составляющие. Если же вы отделяете это, тогда становится отдельной йогой. Но в бхакти-йоге есть все эти принципы. Что сделать? Да, нужно это делать. Нужно отказываться от плодов, только нужно знать, как это делать. Как отказываться от плодов? Отдавать их Кришне и духовному учителю. Вот научитесь этому. А в Бхагавад-гите в 5 главе это описывается, что когда человек делает эту карму-йогу, совершает, он чувствует, что в его сердце пребывает духовное знание. Это симптом, что мы совершаем правильно йогу. Все материальные плоды мы посвящаем Богу. А что мы получаем взамен? Получаем трансцендентное знание о Боге. Значит, карма-йога совершается правильно. Значит, это деятельность сознания Кришны. Изнутри. Да, это тот же самый вопрос, что изнутри будет подтверждение. Не будет сомнений никаких. Это самый один из сложных вопросов практически, потому что стремление удовлетворять свои чувства очень глубоко. Привязанность к плодам кармической деятельности даже у великих мудрецов. Здесь потребуется общение с чистыми преданными, чтобы научиться этому принципу. Но опять же, необходим гуру. Здесь перед руководством, потому что он бескорыстен, он чист. Мы учимся этому, этому вкусу жизни.
Да, да, да.
Непосредственное общение тоже очень вдохновляет нас, но самое важное, когда мы следуем наставлениям чистого преданного. Это самый вани и вапу. Вапу — форма, вани — наставление. Наставление важнее. Вначале для ученика важнее вапу. Форма — непосредственное общение, близость к гуру. Рядом сидеть, смотреть. Позже он знает, в чем истинные ценности. Почему вапу такая привлекательная? Потому что он в сознании Кришны. Важны его наставления. То, что он говорит. Как Кришна открывает настроение гуру? Когда вы служите, тогда через гуру получаете милость Кришны. Вот это откровение. Гуру вас занимает преданным служением Кришне. Вы это делаете. Тогда Кришна удовлетворен и через гуру благословляет вас. Вы это получаете. Это простой очень процесс. Хари Кришна, большое спасибо. Шабрупада ки джая.